Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
В чем секрет популярности женской остросюжетной прозы? Чем опасно африканское искусство? Чем сегодня привлекают писатели люди с аутизмом и особенностями развития? Чем могут быть опасны чужие грехи? Как найти убийцу, если вокруг бушует война с Наполеоном? Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш хоцман по литературе. Сегодня в студии на Телосе, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня сегодня в гостях, наконец-таки, заполучил я ее в студию, руководитель группы женской остросюжетной прозы первой редакции издательства «Эксмо» Ирина Архарова. Добрый день, Ирина!
Добрый день, Игорь! Добрый день, дорогие слушатели! Спасибо за приглашение. Да, давно обещала прийти, да. Но наконец-то получилось.
Ура, ура. И что я могу сказать? Передача «Эпиграф» вышла из осенних каникул. У нас был перерыв там чуть ли не на 3 недели, так получилось. Но мы не просто выходим. У нас сегодня, я бы назвал сегодня, у нас не просто сегодня обзор, у нас сегодня супер обзор, потому что столько книг, дорогие друзья, о которых мы сегодня будем говорить, у нас за всю историю «Эпиграфа» не было. Вот никто не приходил с такой большой кипой книжек. Конечно же, я спрошу о выборке. Ну, плохо тут, журналист, который не будет спрашивать о выборке и почему именно эти книги. Но для начала, дорогие друзья, так напоминаю, сегодня у меня в гостях Ирина Архарова, издательство «Эксмо», это руководитель группы женской остросюжетной прозы. И мы говорим, естественно, о женской остросюжетной прозе. Правда, нужно поправиться, что среди вот этой великолепной, очаровательной женской компании попался один мужчина как соавтор.
Вот. Он обаятельный.
Но он
и
очень...
он пишет соавторстве со своей сестрой. Любимой сестрой.
Да, со своей сестрой. Да, и обычно почему-то и их женят.
Да.
Потому что я узнавал, все считают, что, значит, соответственно, Анна и Сергей Литвинов — это муж и жена, нет, это брат и сестра.
Брат и сестра.
Вот. И, соответственно, да, он же был здесь, совершенно обаятельный, и мы говорили про новые книжки. А с того времени-то они успели не просто выпустить новые книжки, но еще и сериалы понавыпускать.
И сериалы, да. И уже успели в этом году отметить 20-летний юбилей.
О, как!
Да.
Вот так вот, да. Так что, итак, да, перечисляю всех номинантов сегодня нашего обзора. Сегодня мы поговорим про книги Татьяны Поляковой «Дневник чужих желаний».
«Дневник чужих грехов».
Грехов, да, прошу прощения. «Дневник чужих грехов», да. Дарья Дезамбре, «Сеть птицелова». Татьяна Гармаш-Рафе, «Отрубить голову дракону». Анна и Сергей Литвиновы, «Брат ответит». Татьяна Степанова, «Умру вместе с тобой». Валерия Вербинина, «Ласточки на гнездо». И «Парк Горького». Вот такой вот неслабый списочек сегодня. Не знаю, как мы будем управляться, но постараемся. Итак, во-первых, ну, для начала спрошу, почему именно эти книги... Нет, другой вопрос для начала.
Какой?
Спрошу вас. А вот легко ли стать вообще автором? Естественно, нас часто спрашивают этот вопрос, и наверняка вам приходилось часто на него отвечать. Вот легко ли стать автором издательства «Эксмо»? Кто принимает решение публикации книги, и что на это влияет?
Ой, какую тему вы решили затронуть, Игорь?
Ну, слабых тем нет, но можно не подробно.
Стать автором довольно просто, если есть очень интересная идея, либо написание книги, либо уже готовая книга. Если есть свой очень самобытный, неповторимый авторский голос, и если есть огромное желание на самом деле работать, потому что все те авторы, которые на самом деле пишут книги, они иногда издают одну книгу, которую, в принципе, как мы все живые люди, пишущие там еще в школе сочинения, а написать можем о себе же.
Угу.
А вот стать настоящим писателем, автором остросюжетной литературы, да, довольно, с одной стороны, наверное, просто. Вот у тебя фантазии, чистый лист бумаги, пиши. А с другой стороны, довольно сложно. Это кропотливая работа, это всегда стол, ручка, либо компьютер, и постоянная возня во всем вот в этом.
Угу. Вот возрастает ли, на ваш взгляд, за то время, сколько вы в этом деле, бизнесе, да, читательский интерес к женской остросюжетной прозе, и чем она интересна читателю? Она вот возрастает интерес к ней?
Ну, не совсем она возрастает. Периодически появляются всплески и падения. Все зависит от того, что в данном случае происходит и за окном, и какое-то внутреннее соответствие этому. И второй немаловажный факт в зависимости от того, что в данный момент издается. Если появляется какая-то очень интересная тема, какой-то тренд, вот мной не очень любимое слово, я думаю, что многим влияние моды в литературе тоже есть, к сожалению, такое влияние моды, то тогда, да, тогда рост идет. Но, честно говоря, не все так просто.
Дорогие друзья, вы можете подключаться к нашему разговору. Сегодня мы будем говорить про новинки женской остросюжетной прозы издательства «Эксмо». Я говорил с Ириной Ахаровой. И вопрос следующий как раз будет о том, почему именно эти книги попали вот именно в эту выборку сегодня, чтобы поговорить на радио о них.
Ну, на самом деле в нашей группе выходит каждый месяц, там, неделю, можно сказать, даже каждый день какие-то книги, либо это серийные, либо это внесерийные, именно остросюжетные книги. Мы ориентированы на то, чтобы не обязательно должны быть женщины-писатели, это должна быть литература, которая женщинам будет ближе. Вот у нас в первой редакции есть такое небольшое деление. Чтобы всем было интересно, мы вот немножко, у каждой своя грядка. Вот. И отбирая книги, я хотела рассказать о том, что о тех книгах, которые чем-то необычны. Там у Татьяны Поляковой уже, я уже забыла, каждый раз путаюсь, какая книга, 81-я, 2-я, уже вот как-то так. Две-три книги в год выходят. И все знают, о чем и как пишет Татьяна Полякова. Но вот ее дневник «Чужих грехов», он выбивается из ее книг. Вот почему я еще и начала свой рассказ, что у каждого писателя надо... должен быть свой самобытный голос. У этой книги, помимо того, что у Татьяны свой голос, еще и очень интересная подача материала, очень интересный подход к теме. В двух словах расскажу, что из себя представляет эта книга.
Вы в обход, значит...
Игорь, все-таки, наверное, на
да,
так
давай,
и будем.
Ты
да,
уже, да, чтобы уж притворяться. Это, да, да. Значит, ты решила в обход, значит, моего штурманства.
Я выкручу. Да,
решила пойти уже по обзору. Ну, давай. Раз уж ты так хочешь, сразу покажу книжечку. Татьяна Полякова, «Дневник чужих грехов». Вот такая вот. Скажи мне дальтонику, это какой цвет? Это розовый?
Это манжента.
Вот так вот.
Да, хитрый по издательству.
В очередной раз я с цветами обмешурился. Ну, давай. Да. О чем все-таки книга «Дневник чужих грехов»? И чем, собственно, вот мне, как, например, человеку, который, скажу честно, не частый читатель Татьяны Поляковой, чем она интересна?
Я думаю, что она тебе будет интересна, как и любому читателю Татьяны Поляковой, то, что ей удалось в этом романе поднять тему, которая, в принципе, может быть близка всем и нам. Наше наследие. Угу. Мы многие знаем, либо не знаем, там, в зависимости от того, как в семье передаются вот эти вот связи между поколениями. Мы порой не знаем, что происходило с нашими предками там, через поколения. Немножко можем знать о родителях, естественно, знаем. Знаем не очень много о своих бабушках, дедушках. А вот что происходило до того... По большому счету, учитывая, что мы жили и живем в нашем государстве, когда очень много что меняется, связь поколений периодически рвется в зависимости от там, политической ситуации. Думаешь одно, оказывается немножко другое. Вот. Здесь Татьяна подняла такую тему, что, казалось бы, дневник найденный подругой главной героини, очень сильно повлиял на жизнь не только одной семьи, но и буквально на жизнь всех тех людей, которые оказались в этой местности. То есть это небольшой поселок, где все друг друга знают, все знали, кто была бабушкой героини, как складывались ее отношения с мужем, с детьми, уже потом с внуками. А дневник ее близкой подруги, которая всю жизнь, оказывается, писала и после смерти оставила вот после себя вот этот вот буквально труд. И издание этих дневников, то есть внучка еще издала этот дневник, очень сильно повлияло на людей.
А внучка издает дневники или подруга ее?
Подруга главной героини, она же внучка той дамы, которая написала этот дневник, вела эти дневники. Вот, много оказывается совсем по-другому, что, может быть, те люди, которых ты считал всю жизнь близкими, на самом деле по крови тебе не близки. Либо наоборот, ты считаешь, что они близкие тебе по крови люди, а они тебе совсем чужие. Что Татьяна Полякова, она же детективщица.
Убийства там будут.
Там будет убийство, там будет преступление, причем не одно преступление, совершенное в поселке. Что это? Это цепь связанных событий? Либо это вот случайные происшествия. Рассказывать содержание не буду, это будет неинтересно. Но Татьяне удалось вот подцепить, потому что я, получается, уже не первый год, и уже больше, скоро почти 20 лет будет, как я занимаюсь изданием разных российских и не только авторов, удивить очень трудно чем-то. В принципе, уже как профессионал понимаешь, чем роман может завершиться, ты простраиваешь сюжет. Здесь ей удалось так повернуть, неожиданно, что вот я, прочитав, я Татьяне звонила с утра, говорю: Татьяна, так невозможно, хочется, чтобы был хэппи-энд. Говорит: нет, хэппи-энда не будет. Жизнь вносит свои коррективы.
Хорошее, кстати, название для книжки. Хэппи-энда не будет.
Надо запомнить. Да.
Прям просто огонь.
Да, так что
огонь.
Вот эта вот книга, она уже получила отзыв у своих читателей, потому что мы уже следующую скоро книгу выпустим. В конце ноября, в начале декабря будет следующая книжка у Татьяны. А эта книга, выпущенная этим летом, она выбилась немножко из ряда того, что Татьяна пишет, но это не менее интересно.
Смотри, как минимум два вопроса. Дорогие друзья, еще раз напомню, вы можете написать, можете это сделать через сайт teos.fm, через плеер на сайте, вы можете просто написать комментарий или вопрос по трансляции. Я с удовольствием задам Ирине Архаровой, которая сегодня нам рассказывает про новинки остросюжетной женской, остросюжетной прозы издательства «Эксмо». И как минимум два момента, которые, конечно же, меня зацепили. Да, во-первых, любимая тема Стивена нашего Кинга – это маленький американский провинциальный городочек и обилие скелетов в красивых лакированных шкафах. Да. Не попытка ли это? Ведь на самом деле у нас не так много. В основном какой-то мейнстрим, по крайней мере, то, что попадается мне, это такой столично-городской, такой урбанистический мейнстрим детектива, да, сыщики, соответственно, интернет и так далее, и тому подобное, да. Вот Татьяна Полякова идет вообще в другой вообще, она возвращается в село и в деревне, говорит, что там страстей не меньше, да. Во-вторых, вот этот маленький, это же интересно, что происходит в таком сообществе, я же в таком сообществе вырос, многие из нас, дорогие друзья, выросли в таких сообществах, маленьких городках, я жил в маленьком городке, где все друг по другу знают, да, и при этом в каждой, чуть ли не через одного, если не в каждом квартире, в каждом доме
Там, обязательно в каждой семье есть какие-то свои скелеты. Да?
Скелеты. Это как раз вот игра на этом поле, попытка найти...
можно и так сказать, что да, это попытка как раз, поскольку остросюжетные романы требуют все-таки соответствия жанра, это как инструмент. Угу. Я бы назвала это инструментом. Но это еще и возможность обратить внимание на ту тему, которую хотелось бы рассказать.
Угу. Смотри, вот сегодня, когда мы заходим в книжный магазин, да, и кидаем свой затуманенный взор на прилавки...
Сфокусированный, можно сказать.
Ну, как бы у кого какой, скажем так.
Книг много, все же глаза разбегаются.
Совершенно разбегаются, да. И как, например, отличить, чем отличается голос Татьяны Поляковой от других голосов писателей-женщин, писателей-мужчин, которые работают в жанре направления остросюжетной прозы?
А ей удается рассказать не глупо, вот буквально, и в данном случае это Татьяна, если слышит, и она, я думаю, меня поймет, рассказать о простых вещах довольно интересно, не глупо и не, что называется, не свалиться в какую-то чернуху.
Угу. Вот Игорь спрашивает, не я. Uh-huh. А в России есть качественная, умная художественная литература? Ну, надеюсь, это не риторический вопрос, Игорь.
Я надеюсь, да, что все-таки.
Ну, можешь ответить, есть ли в России качественная художественная литература?
Вообще есть качественная. Это из серии «Кому что больше нравится». Мы же не можем навязать своему читателю вот это читай, вот этого не читай. Это будет тогда диктатура и будет цензура. В моем понимании. Термины можно подобрать любые. Но тут в чем-то задача развлекательной, а детектив относится, и любой остросюжетный роман — это к развлекательному все-таки жанру, рассказать интересно о довольно, наверное, обычных вещах.
Слушай, ну смотри, в зарубежном детективе есть как бы довольно, вот нелюбимое тобой слово, довольно популярный тренд, да, это когда ты пишешь детектив, на этом строится целое направление, на этом, например, строится скандинавский нуар-детектив, да, когда детектив — это только повод поговорить, ну, высказаться автору на какие-то социальные проблемы, да.
У нас такого тоже много очень. Вот. Очень много присылается как раз вот в самотеке мы получаем, у нас есть свой ящик самотека по почте, когда авторы либо присылают, либо приносят, и ты вроде бы понимаешь, что это, наверное, интересно, но и это должно быть. И стоит, но другая задача. Здесь заигрывание с публикой, либо ты пишешь хороший детектив, но не поднимаешь какие-то социальные темы. Всем очень просто там, в детективе рассказать. Вот оно убийство, вот он труп, вот возможные, соответственно, убийцы, и вот человек, который это все расследует. Ну, тогда это будет каждый второй роман, если не каждый первый. А вот что-то вот, да, привнести в этот роман, рассказать так, чтобы читателю не захотелось на второй странице закрыть, сказать, ну, сколько можно, я устал.
Ну, да. Да. Да.
Вот. Этот писательский талант должен быть все-таки вот я, наверное, так сейчас немножко перескакиваю с одного на другого. Я приравниваю как раз вот этот уникальный читатель, авторский голос именно к таланту. К таланту рассказать, может быть, совсем простые вещи.
Ну, вообще, я тебе хочу сказать, я всегда считал, что мастерство писателя — это не, даже не в умении построить запутанную композицию, а в умении рассказывать историю. Вот если есть умение рассказать историю, вот тогда можно крутить куда хочешь.
Все,
непрямую, значит, непрямое повествование, там можно всяческие флешбеки с композицией крутиться. Да. Но если ты не умеешь рассказывать историю, ничего тебе это не поможет. Тогда, давай перейдем к принципиально другой книги с принципиально другими героями. Итак, книга Дарьи Дезамбре «Сеть пятицелова». Вот такая забавная обложечка.
Да, я специально принесла такую книгу. Это у нас такая капсульная серия.
Что есть капсульная серия?
Ну, в издательстве у нас уже второй сезон. Выходят книги разной тематики, практически одинаковом оформлении. Вот первая серия была с очками. Мы обязательно куда-нибудь ездим в отпуск, либо собираемся в отпуск. Мы, это наше рабочее название, это серия курортный роман. Так вот, такая вот серия курортного романа. Когда ты себе составляешь список книг, которые ты бы хотел бы прочитать на отдыхе, либо дома на диване в отпуске, либо на каникулах, либо еще чего-то. И в эту серию попадают разные тематики книги. Это может быть любовный роман, и исторический роман, и триллер там у нас есть, и просто даже обыкновенная сентименталка.
Угу. Так вот, Дарья Дезамбре, «Сеть птицелова». Сегодня вообще набирает популярность ретро-детектив, и в твоей выборке аж два представителя ретро-детектива, да? Но вот, на мой взгляд, после, если я не ошибаюсь, я пытаюсь вспомнить, значит, кто из классиков пытался на наполеоновских войнах детективы строить, да?
Не очень.
Вот, не очень. Поэтому Дарья Дезамбре первая, кто рискнул поместить своих героев в эпоху аж наполеоновских войн, то есть это эпоха войны 1812 года. Насколько вот для автора... Во-первых, расскажи немножко об этой книжке, вот о чем она, и уже, можно сказать, что уже сюжет уже оригинален, потому что, ну, действительно, редко ты, когда читаешь детектив, который происходит в 1812 году, да?
Дарья издается в издательстве «Эксмо» уже не первый год, и это не первая ее книга, она, к сожалению, редко пишет. У меня где-то интервал между предыдущей книгой практически 2 года.
Угу.
Вот. Ну, до этого, да, это очень серьезное, да, это серьезный такой вот момент. Вот. До этого у нее все события происходили. Это очень интересные именно интеллектуальные детективы, где события происходили в России, большей частью в Санкт-Петербурге, когда обязательно преступление, обязательно расследование, как это все происходит. То есть вот все, что называется, признаки жанра в книге обязательно присутствовали. Вот. А эту книгу она решила написать историю опять. Вот почему я как раз и их рядышком-то, и ты как-то интуитивно, наверное, их положил вместе, друг за другом спрашиваешь. Это тоже история семьи.
Uh-huh.
Здесь получается, что мы окунаемся в события именно 12-го года, в историю
1812 года,
да. Вот. Когда еще есть такая особенность, перескачу, Дарья рассказывает через писательский голос, рассказывает немножко как будто события глазами нынешнего времени.
Это как?
Автор.
То есть она вводит некого рассказчика?
Нет, она рассказывает от первого лица, угу. Получается, ну, точнее сказать, от третьего лица о событиях, давая небольшую, не назидательную оценку с событием. То есть это очень такой тонкий момент, и ей это удалось. Вот. И она рассказывает историю семьи, когда началась война 12-го года, и в поместье, когда приходят уже французы, это вымышленные места, вымышленная, соответственно, семья, хотя я думаю, что Дарья пользовалась архивными материалами, потому что очень много соответствий.
Насколько там эпоха, кстати,
получилась? Очень хорошо получилась. Она сделала очень хорошую стилистическую такую вот работу. Она подготовила явно материалы, готовилась, и при этом она старалась немножко вот герои разговаривают на том языке, вот чувствуется, это вот есть. И быстро расскажу немножко о сюжете. Когда здесь опять у нас главная героиня женщина,
Ну, там, ну, обманываешь ведь. Потому что не только главный герой не жизнь, там же два главных героя, по сути. Французский офицер, то есть враг. И женщина из княжеского рода.
Женщина из княжеского рода, которой придется распутать ряд преступлений вот в поместье, когда пропадают дети, девочки, потом их находят. И очень страшное описание неизродованных тел. Нет, просто сами вот эти вот уже девочки, трупы девочек, лежащие, готовые, что называется, прямо хоть сейчас отправляя их на погост. Как это... Сейчас мысль немножко убежала. Ей приходится расследовать, кто это. Кто это совершает эти преступления. И тут маленький спойлер. Это, возможно, даже кто-то из семьи. Из тех людей, которые ее окружают.
Но чтобы узнать, кто это, вам придется прочитать эту книжку. Да. И очень интересно прием, который применяет, соответственно, автор. Напомню, это книжка Дарья Дезамбре «Сеть птицелова».
Вот она вот, совсем недавно вышла, да, она вот всего она, лишь вот месяц она. В продаже.
Угу. Вот, и, соответственно... Это эпоха наполеонских войн, и очень интересная подача. Два фактически врага, то есть русская княжна и французский офицер пытаются расследовать, потому что решили оставить свои противоречия ради того, чтобы найти убийцу. Да? Вот. И третья книжка в нашем, что значит «и»? Третья книжка в нашем обзоре, потому что будет еще три книги. Я надеюсь, успеем. Это роман Татьяны Гармаш-Рафе «Вот, отрубить голову дракону». Вот какую голову тут будут рубить, сейчас разберемся. Вот что это за голова и кто ее, собственно, собирается рубить, расскажи.
Роман начинается с того, что к частному сыщику у Татьяны Гармаш-Рафе, сквозной персонаж,
да, Алексей сыщик, Кисанов, да, я так понимаю,
который переходит из одной книги в другую, обязательно помогает кому-то расследовать то или иное преступление. К нему обращается дама, которая рассказывает. У меня первая была реакция немножко такая вот сюрреалистичная, которая рассказывает, что у нее погиб муж, погиб сын.
Угу. И исчезла дочь.
Исчезла дочь. И при этом она никак не могла найти возможность разобраться в этой ситуации, потому что она плохо себя вот чувствовала все вот это вот время. А местные органы власти, та же полиция, соответственно, расследованием не занималась. Казалось бы, что тут такого, и что за городская сумасшедшая пришла, и, может быть, у нее не все в порядке с головой, если так она вот... так себя ведет. И в ходе как раз вот расследования вот этому нашему частному сыщику по ниточке приходится распутывать довольно необычный клубок. Здесь опять город в Подмосковье, то есть они небольшой, все друг друга знают, есть местный чиновник.
Ой, опять социальная проблематика ведь.
Социальная проблематика. А зачастую в тех же детективах, либо в криминальных романах, либо просто в авантюрных романах, причина либо происшествия, либо преступления, либо вообще любого действия, это что-то происходит, что мешает героям просто жить. Иначе было бы неинтересно. Вот события, выбивающие из ряда обычных 7-минутных там действий. Вот. Здесь вот ему, этому нашему частному сыщику приходится по ниточке разбираться, найти мужа, который, оказывается, без памяти был совсем недавно и недалеко вот, проживал все это время, что не просто так родная дочь убежала, что она просто попыталась помочь отцу, которого лишают бизнеса. Что как раз тут наш частный сыщик поможет девочке, убежавшей дочери, вывести вот этого дракона на чистую воду.
А вот что это за дракон и почему ему нужно обязательно отрубить голову, я предлагаю, дорогие друзья, вам решить самим. Но нужно сказать, что действительно Гармаш Рофе очень интересный автор, да, и поэтому вот я еще раз покажу. Угу. Да, эту,
да,
обложечку.
Очень интересно. Да.
И мне кажется, что как раз это действительно... Вот три книги мы поговорили, это абсолютно три разных автора с совершенно разным подходом авторским, да, авторским взглядом. Угу. Это все остросюжетные детективы, но при этом во всех этих трех книгах детектив — это не самое главное. Это такой прием, чтобы поговорить про какие-то очень важные вещи. Где-то это разговор о семье, о том, кто мы такие и почему для нас так важно наше родство, да? А где-то это разговор о том, что через семью мы, через, скажем, обстоятельства, в которые попадает семья, мы попадаем как раз в... начинаем открывать глаза вокруг, что творится вокруг нас, и что мы сможем с этим сделать. Друзья, не отключайтесь, буквально через 20 секунд мы снова будем с вами. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях Ирина Архарова, руководитель группы женской остросюжетной прозы первой редакции издательства «Эксмо». Мы сегодня говорим про, соответственно, женскую остросюжетную прозу и о новинках. И новинки, они очень разные. И еще у нас впереди три, а в потенциале четыре книги. Четыре новые книги.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Новые книги. Вот что нас всегда интересует. Потому что это передача о книгах «Эпиграф». И сегодня у меня в гостях руководитель группы женской остросюжетной прозы первой редакции издательства «Эксмо» Ирина Ахарова. И мы продолжаем говорить про женскую остросюжетную прозу, в которую, в эту чудную, очаровательную компанию вмешивается один мужчина, потому что мы сейчас будем говорить про книгу, которую написали брат и сестра Анна и Сергей Литвиновы. Вот, пожалуйста, вот эта книжечка. С очень интересным названием «Брат ответит». Вот давай расскажи, за что «Брат ответит»? И вообще вот скажи, в чем секрет популярности творческого тандема? Снимать сериалы, выходят книги и книги. Ты знаешь, вот очень легко, я захожу в МФЦ, и там всегда либо читают книги Литвиновых, либо они стоят. И, ну вот во многих местах я видел книги Анны и Сергея Литвинова. В чем вообще секрет этого тандема творческого?
Сергей и Анна Литвинова пишут уже 20 лет. В этом году мы отметили юбилей. Я надеюсь, что еще будут столько же лет писать. И у нас выходит очень большое количество их книг как в виде переиздания, так и вот и новинки. В начале будущего года ждем следующую книгу. И будет еще сборник Сергея, пока с рабочим названием «Не детектив», где Сергей собрал самые свои интересные вещи. Да, Сергей отмечает в начале года юбилей. Вот, и у нас будет вот такое вот издание. Сейчас как раз готовим. Вот. А вместе они с Анной, каждый за свою часть, за женскую, за мужскую, в этом тандеме они уже 20 лет пишут романы. Это, можно сказать, также и детективы, и социальный роман в одном флаконе, но при этом это обязательно очень хорошая детективная составляющая.
Игорь написал: «Читаю книгу Норы Галь «Слово живое и мертвое», и в связи с этим возник вопрос, насколько живой язык в новых книгах?» Я, к сожалению, Игорь, думаю, что мы очень далеко ушли от стандартов Норы Галь, как бы это ни печально говорить. А, в общем-то, это наша жизнь, да, язык меняется, и как он меняется, кстати, по изменениям языка мы можем посмотреть, и что происходит в обществе. Так вот, насколько живой язык в новых книгах, на ваш взгляд, особенно, например, если уж мы говорим про книги Литвиновых?
Живой язык, герои говорят тем языком, который мы слышим каждый день вокруг себя. Если я, конечно, не совру, по-моему, была, так у Джава есть такая фраза, так, каждый пишет так, как дышит.
Да, как дышит, да.
А, так и здесь. И, авторы детективных романов — это люди, которые дышат тем воздухом, в котором мы все вместе с вами живем. Это вот непридуманным воздухом, угу. непридуманными темами в плане того, что это не фантастика, это не какие-то другие миры. Это вот наша действительность. И я считаю, что вот у Литвиновых один из самых больших талантов, их, у них очень много разного. Вот. Один из больших их талантов то, что они впитывают в себя то, что происходит вокруг. Они рассказывают, они это переваривают, они это подают именно в детективных романах. Здесь в этом романе тема отношений необычных людей.
Ну да, потому что два брата один спортсмен, а второй бывший спортсмен, да. скажем так, тренер, а второй как раз человек с синдромом Аспергера, то есть это да. один из...
Особенные люди, да. у которых свой мир, и которые пытаются адаптироваться, либо они адаптируются, либо мы адаптируемся в зависимости от того, как этому отнести.
На самом деле в романе другая, как не то, что другая, немножко другая тема, не столько мир этих людей, сколько наше отношение к миру этих людей. И,
да?
и более того, если уж говорить о социальности, острой социальности, в романе как раз Литвинова ставит вопрос, а что мы за общество такое, если у нас появляются люди, которые хотят, ведь там не один человек, не один персонаж, который агрессивно относится да? к этим людям, которые хотят удалить из общества этих людей, да?
Да. Да, вот. В том-то и дело, что они поднимают вот эту вот тему, когда у нас в зависимости от наших же потребностей люди либо активно помогают, либо активно не воспринимают это все.
И более того, агрессивно
и
хотят удалить этих людей.
И считают, да. что эти люди не имеют права жить и находиться рядом с ними. А здесь о суде кто? Кто вот должен определить, правильно это или неправильно? Угу. Это вот то, что нам дано самим нашим рождением и тем местом, где мы живем, мы же тоже выбираем. Каждый является там хозяином своей судьбы. Не хочешь жить здесь, живи в другом месте. Но почему все должны вокруг? Вот человеческий вот этот вот эгоизм, который почему-то должен влиять на окружающих людей. Вот здесь Анна и Сергей подняли эту тему и показали на примере вот этого вот происшествия, как люди и к этому относятся. И еще одну очень важную тему, которую я ищу нам с молодых ногтей, что когда ты начинаешь врать, то вот врать надо до определенного момента. Ты же сам можешь завраться. То есть там брат оказывается в той ситуации, что в какой-то момент неправильное решение привело к очень многим последующим событиям, и именно перевернувшим и жизни, и привёзшим к трагедиям. И убийствам могли бы и не быть, если бы он был вот в какой-то момент смог признаться сам себе, что вот такое.
Ну да, действительно, в романе Литвинова пытается разобраться, какие последствия влекут наш нравственный выбор или безнравственный
да?
выбор. Ну, нравственный выбор в любом случае, да,
конечно.
Выбор добра и зла, и насколько он влияет не просто на нас, но и запускает вот эту вереницу событий, с которой мы можем не справиться. Да?
Угу.
И вот, хотя, казалось бы, остросюжетный детектив, серийный герой, да,
да.
Вот из романа в роман один из любимых героев Анны и Сергея Литвиновых, но при этом там появляется героиня, да, уже новая уже появилась героиня,
уже, конечно,
возлюбленная главного да, сыщика.
Жизнь же все-таки да. течет, хочется, чтобы герои не были картонными.
Да. Но при этом острая социальная проблема и проблема, которая действительно сегодня очень дебатируется в обществе, очень, ну, как дебатируется, мы обсуждаем это и говорим об этом. А Следующая книга, чтобы успеть о всем поговорить, да. А у нас времени-то очень мало, 10 минут осталось. Это роман Татьяны Степановой «Умру вместе с тобой». Вот, вот такой романчик.
Ну, для многих, наверное, не является секретом. Я в «Эксмо» работаю всего лишь второй год, и для меня как раз вот знакомство с Татьяной Степановой было открытием этого автора, потому что я, к сожалению, не читала, и что меня подкупает уже не только как редактора, но и как читателя в ее детективах, то, что ей удается рассказать о кухне, вот, и очень профессионально рассказать, и показать не какими-то там ходульными моментами, сюжетными поворотами, но и но при этом очень интересно. Она большой профессионал, она большая умница. В этом году нам помогла с таким вот автором Харрисом, буквально подсказав издательству, как стоит относиться к этому автору, как стоит прочитать его роман, чтобы правильно достучаться до читателя. Вот здесь в чем, по большому счету, любого издателя большая проблема. Книг много, а вот как найти читателя, как правильно это все подать, большая проблема.
Ну, вот смотри, «Умру вместе с тобой» — это роман, где автор Татьяна Степанова, значит, применяет такой очень оригинальный прием. То есть она вначале смешивает мистику и реальность, да?
Да.
То есть главные, соответственно, герои сталкиваются с неким роком, связанным с африканской маской, где якобы человеческие зубы, и с проклятием. То есть кто владеет этой маской, то есть кто с ней...
что-то будет что-то происходить.
Ну, то есть да. Трагическое, да. Первый человек из России, кто ее нашел, да, он очень довольно быстро скончался, да. И вот она запускает эту цепь, вдруг какие-то таинственные убийства, вроде бы самоубийство, да, где девушка попадает, бросается под поезд, но как будто бы ее кто-то толкнул, да. И вот,
столько нагнетения.
Нагнетения, вот, да. И вроде, казалось бы, такой вполне себе мистический роман. Вот не буду всех, естественно, спойлеров и открывать. Автор не просто выкручивается, а просто все переворачивается с ног на голову. Да, и, безусловно, вот к концу романа ты совершенно не ожидаешь вот этой развязки. И мне кажется, там еще поднимается такое количество тоже очень популярных тем общественных. И при этом, опять же, мы сталкиваемся с очень, ну как с очень простым, старой, как мир и как литература, вопросом личной человеческой нравственности, личного человеческого нравственного выбора. Все это вот в одном, ну, скажем, на примере, на базе, скажем, одного текста, да, на платформе одного текста. Скажи, вот в чем уникальность как раз голоса Степанова?
А вот ты буквально все перечислил.
Да?
Я вот только хотела сказать, Ира, как тебе удалось так вот, подобрав слова, и ответить на тот вопрос, который ты мне вначале и задал, что в чем уникальность каждого голоса. А вот в том, что и как сложно или несложно стать автором в издательстве «Эксмо» остросюжетных романов, а вот в таком очень интересном материале, в такой подаче. У Татьяны, опять же повторюсь, ты сейчас перечислил, все те моменты остросюжетного романа, которые переходят обычно из одного романа в другой. То есть ничего нового ты вроде бы и не узнаешь. Но повернуть, но рассказать, но дать определенный акцент и при этом еще дать пищу для размышлений и сделать для себя какие-то выводы, вот талант автора.
Ну что ж, скажем, последний игрок сегодня в нашем обзоре — это Валерия Вербинина, «Парк Горького».
Да, вот. Нами с тобой любимый автор.
Да.
Со своим циклом.
Скажем, сыщика, следователя московского уголовного розыска 30-х годов. Нужно сказать, что про две книжки можем сказать быстренько. У нас 5 минут. Это «Парк Горького» и «Ласточкино гнездо». Да. «Ласточкино гнездо» — это 1927 год. А вот непосредственно «Парк Горького» — это 1935 год. Да. Вот давай буквально немножко про «Ласточкино гнездо», потому что он интересен по материалу.
Рассказывает о немножко киношной такой вот, поднимает такую киношную тему. И вот как раз отвечу на твой первый же вопрос, в чем уникальность этой Валерии. Она сидит в архивных материалах. Она к каждой книге, каждой теме готовит свое авторское расследование. Любое упоминание того или иного предмета или сюжетного поворота это имело право быть. Валерия просто умница. Готова перед ней не только шляпу снять, но и съесть. Какая она большая трудяга, и как она находит и время, и возможность, и желание не просто придумать, но и найти это все. И очень интересно подать. Казалось бы, совсем недавнее прошлое, всего лишь еще и 100 лет-то не прошло, еще и есть свидетельства, которые могут рассказать, как это было. Еще там бабушки-прабабушки могли бы там свою дать оценку, но она сидит в архивах.
Слушай, ну смотри, вот интересно, что в отличие от серии романов про Амалию Корф, да,
где больше как раз авантюрного.
Где больше авантюрного, да. Здесь каждый роман посвящен не просто, ну то есть вот это не просто убийство, где-то, да, можно пойти по накатанной, да. Вот есть убийство, мы его расследуем. Конечно же, есть убийство. Конечно же, Иван Опалин и его опергруппа расследуют эти убийства, да. Но ведь каждый роман фактически поднимает и, ну, скажем, у него тема какая-то культурная тема, то есть вот что интересовало, что любили люди, как это все устроено было того времени, да? Ну, например, «Театральная площадь» — это посвящен миру театра, да? «Ласточкино гнездо» посвящено миру, соответственно, кино. О чем мы знаем про кино 20-х, вот, ну,
У нас общее есть представление, там кто-то, если смотрел какие-то хроники, либо же увлекался, либо слушает Антона Долина, который много что рассказывает на эту тему. То есть общеобывательское. Как из этого сделать роман, тоже это вот как раз вот он, писательский талант.
Тогда о чем «Парк Горького»? Если про «Ласточкино гнездо», понятно?
«Парк Горького» — событие происходит, как вот в названии. Мы каждый раз, когда придумываем в парке Горького, да. Мы каждый раз, когда придумываем название вот самого первого, мы пытаемся привязать немножко к какому-то географическому событию. Валерия каждый раз... У нас все вместе происходит. Здесь не надо думать, что издательство навязывает свою точку зрения. Вот. Мы каждый раз обсуждаем, и мы пытаемся придумать, где что происходило, как это можно привязать. И это уникальность. То есть вот он, особенность этой серии и этого автора. У нас здесь, да, события происходят в парке Горького, убита. Вот находим жертву. И приходится Ивану Опалину расследовать. И здесь опять немножко идет заглядывание в прошлое. Мы узнаем, что происходило с его семьей, потому что мы с самого первого романа знаем, что у него не сложилась семейная жизнь. И какой-то есть секрет, который постоянно мешает ему же жить дальше.
Вот. Ну что ж, наше время-то, в общем, подошло к концу. Напоминаю, что сегодня мы говорили про женскую остросюжетную прозу, поговорили о том, что сегодня, открывая остросюжетный роман, ты не обязательно просто какой-то стандартный набор там увидишь, да, есть следователь, есть убийство, есть некий сюжет детективный, распутывание, и, конечно же, в конце, я очень люблю это, убийца Дворецкий, да, но, а может быть и Дворецкий, это же просто
все
прекрасно.
Может быть,
да, все просто прекрасно. Но ты все равно сталкиваешься с детективными и остросюжетными произведениями, которые поднимают острые социально-общественные темы. В этих романах можно найти весь спектр тех спорных тем, о которых мы сегодня спорим друг с другом в Фейсбуках, ВКонтактах и прочих всяких инстаграмах.
Это наша жизнь.
Да, это наша жизнь. И читайте современную российскую прозу, потому что, ну, откуда вы еще узнаете о своей собственной жизни, как не из книг? Напомню, сегодня мы говорили про книги Татьяны Поляковой «Дневник чужих грехов», Дарьи Дезамбре «Сеть Птицелова», «Особенный детектив» про, про войну 1812 года, Татьяна Гармаш-Рафе «Отрубить голову дракону», Анны Сергей Литвиновой «Брат ответит», Татьяна Степанова «Умру вместе с тобой», Валерия Вербинина «Ласточкино гнездо» и «Парь Горького». И мы справились со всем этим. Спасибо большое, Ира, что пришла. И, конечно же, буду рад тебя видеть снова. Да. До свидания.
До свидания. Спасибо.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.